Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова о молитве «Аскетические опыты», том 1. Нам заповедано быть младенцами злобою, а не умом. При молитве отвергается разум мира сего, многоглаголевый и кичливый. Из этого не следует, чтобы принималось, требовалось в ней скудоумие. Можно, батюшка, уже сейчас объяснение?
Давайте,
честно говоря, ничего не поняла.
Ну, давайте, очень хорошо, что мы разберем. Действительно, не надо. Тут тезис очень большой получается, да? Разберем его по предложениям, она будет потом понятна, я надеюсь. Господь говорит, и святитель Игнатий повторяет эту заповедь, да, что мы были бы младенцами злобой, но не умом. Что это означает? Младенец злобой — это человек, который по душевным качествам как ребенок. Дети же не злобные бывают, понимаете? Вот мы видим младенца, он добрый, он всем доверяет, ко всем относится замечательно. А умом мы должны быть взрослыми, мудрыми людьми. То есть по душевным качествам, помните, Господь по-другому говорит, будьте как дети, да? Дети-то не в том, что с умом таким детским, а с душевными качествами. По безгрешности, по доверчивости к людям, по вере искренней, такой простой детской. А умом мы должны быть взрослыми, мудрыми людьми. Поэтому святитель Игнатий здесь говорит, при молитве отвергается разум мира сего. А какой разум мира сего? Мы говорим, вот разум, да, вот он умный человек. А человек себя действительно ставит как-то, как нечто особенное, да, хвастается своими знаниями, может быть, показывает их, очень много и красиво рассуждает. И нам святитель Игнатий говорит, что при молитве отвергается разум мира сего, многоглаголевый и кичливый. Кичливый – это хвастливый, получается, да? И многоглаголевый – это когда человек что-то прочитал, и давай хвастаться, да? Что он там прочитал, и превозноситься над близкими, что они этого не знают. Ну, допустим. Но из этого не следует, пишет святитель Игнатий, чтобы принималось и требовалось в ней скудоумие. В молитве, то есть. То есть скудоумие, глупость, она не должна у нас быть вообще, не должна присутствовать в нашей духовной жизни. То есть при молитве не нужно многословие, не нужна кичливость с собой, да? Но и не должно быть глупости. Понимаете, да? В чем тут?
А что такое глупость в молитве?
Ну, глупость ума. Когда мы говорим своим детям, что ты пристаешь ко мне с глупыми вопросами? Давайте я вам задам. Когда вы так детям говорите?
Никогда.
Никогда, ну хорошо. Часто бывает так, что все-таки мы говорим.
Не бывает глупых вопросов.
Ну, вам повезло, видимо, у вас дети какие-то такие особенные, да? Но обычно бывает, вот, ребенок знает и начинает приставать, что-то, какие-то глупости спрашивать, как мы считаем, да? То есть простые, как бы обычные вещи, да? Вот, но ему нужно вот наше внимание, и мы говорим, что ты со всеми глупостями к нам пристал, да? Также вот мы же с вами перед этим читали, что не обращайся к Богу с какими-то низменными земными вещами. И вот получается так, что, и мы сколько говорили перед этим, что ум должен быть во внимании, да, в молитве. Вот, и поэтому тут святитель Игнатий говорит, что мы не должно быть скудоумия к молитве. Вот давайте дальше пойдем, и нам, может быть, будет более ясно. Скудоумие – это же не совсем глупость. Скудоумие – это два слова, получается, как бы скудный ум. То есть ум, который не хочет глубины, видеть все поверхностно как-то. Понимаете, это не совсем глупость, как бы в плане вот, глубокого значения вот этого слова глупость. Да? Это больше такой, как бы, скажем, скудой, худой, нищий ум. Когда человек вот, ну, как-то живет, а сам на самом деле, может быть, ум-то и не включает вот, в своей жизни. Вот. Поэтому давайте-ка дальше поразбираемся, может быть, понятнее нам будет.
В ней требуется разум совершенный, разум духовный, исполненный смиренно-мудрия и простоты, выражающийся часто в молитве не словами, а превысшим слов молитвенным молчанием.
Ну давайте-ка тут остановимся. Вот здесь нам святитель Игнатий приоткрывает тайну молитвы, молитвенного делания, которая нам с вами непонятна, еще раз скажу, да? Поскольку практики у нас с вами такой нет. Но хотя бы чуть-чуть попробовать объяснить, что это за такое направление, мы с вами, наверное, сможем. Вот смотрите, получается, что святитель Игнатий нам показывает две крайности. Вот ум кичливого человека, да, который начитался знаний каких-то, да, их, и потом собой доволен. И противоположность – это когда человек не напрягает свой ум, он у него действительно скудный. Живет человек по каким-то своим инстинктам, привычкам, и ум не включает, да, не напрягает свой ум. Ничего не изучает, ничего ему не надо, собой тоже отчасти доволен. А что должно быть? Должен быть такой царский путь. В ней, то есть в молитве, требуется разум совершенный, разум духовный, исполненный смиренно мудрия и простоты. И действительно, в молитве ведь не надо умничать, да ведь? И не надо что-то там сочинять. Должно быть простая у нас молитва, да ведь? Ведь Господи помилуй, Божьей милостью будь ко мне грешным, что куда уж проще-то, по идее, да ведь, получается? Не нужно сочинять многосоставные предложения с депричастными оборотами, да ведь, получается, в молитве? Проси просто, Боже, помилуй меня грешного. Разве там есть сложность сама по себе? Со смиренномудрием. Вот смиренномудрие – это тоже особое качество. И тот же святитель Игнатий там в другой статье описывает, что есть три таких качества. Вот есть смиреннословие, когда человек на словах говорит, что я хуже всех, я такой большой грешник. Это смиреннословие. Еще внутри смирения нет, он просто на словах, как бы внешняя такая форма, да? Другая форма, когда человек смиренно мудрием занимается. То есть он не говорит вслух, что он там хуже всех, там, да, и тем самым на самом деле хвастается и пытается что-то из себя там ложное смирение изображать, а думает о себе, что он грешник. Вот смиренно мудрый. Когда он в мыслях своих действительно считает себя грешником, думает об этом, но перед людьми не показывается. Так вот, получается, что здесь святитель Игнатий как раз говорит о смиренно мудрии. То есть мы в молитвах действительно должны себя считать грешниками. И от этого сознания идет простая молитва. И потом когда-то через эту молитву Господь очищает разум человека, когда он становится и совершенным, и разумом духовным. И вот этот разум выражается часто в молитве не словами, а превысшим слов молитвенным молчанием. Вот тут вот очень важные такие слова, очень глубокие слова, очень непонятные, надо сказать, слова, если мы как-то не будем прикасаться к молитве вообще и к учению отцов о молитве. Мы привыкли, что молитва это слова, да ведь? Так получается. Так и есть, да? Молитва это слова. А если мы посмотрим поглубже, то увидим, что вот как святитель Игнатий нам и раньше говорил, писал, да, и мы говорили с вами об этом, что в молитве важно не только внимание, но и покаяние, да? Покаяние это чувство, покаяние это же не всегда осознание. Вот человек чувствует, что он неправ, да, кается перед Богом, что он сделал какие-то неправильные поступки, или что-то подумал, или принял какую-то мысль, или допустил чувства, или слова сказал какие-то неправильные, или оступился в чем-то в делах. То есть он раскаивается, это чувство. Да? Если этого чувства нет, это просто холодное понимание, что ты что-то сделал не то. Вот именно покаянные, мы говорим, покаянные чувства, да? Чувство сокрушения, это реальное чувство. И вот получается, что о чем бы мы ни думали, что бы мы с вами ни говорили, мы так или иначе это все прочувствуем. Мы это к этому, как я обычно об этом говорю, когда повторяю, что мы привыкли, что мы это все прочувствуем. И для нас это на самом деле естественно. Вот мы идем тогда двумя ногами, левый, правый, надо ускоримся, надо остановимся, мы же об этом не думаем. А начнешь думать, так, сейчас я ступлю правой ногой, сейчас я левой ногой. Ну что, для нас это неестественно, мы привыкли это делать автоматически. Также и наше сердце работает тоже автоматически, если применить такое механическое такое выражение, да, что вот нам, допустим, говорят какие-то нам приятные вещи, и у нас тут же появляется приятное чувство, да ведь? Нас ругают, у нас тут же появляется огорчение. А скажи нам приятные вещи на языке, которые мы не знаем, ну, допустим, мы с вами не знаем китайский язык, придет китаец и будет нам с вами признаваться в любви, как он нас уважает и любит, и какие мы замечательные вообще человеки. И мы не поймем, да ведь? Потому что ум не срабатывает, ум наш не знает эти слова китайские, да, не знает их значения. И сердце, естественно, будет рождать только какое-то огорчение, что вот, мол, что там, пристал этот человек, что-то от нас хочет и мешается нам и тратит наше время. Так вот, в молитве получается, когда мы обращаемся к Богу и рождается искреннее чувство, вот это уже чувство имеет очень важное, как мы видим, первостепенное значение, да? То есть внимание рождает потом чувство. И когда святитель Игнатий нам говорит о молчании, тут имеется в виду то, что человек не только устами перестает повторять молитву, потому что все учение об умной молитве, оно говорит о том, что человек не вслух молится, а умом. Но даже и тут он уже перестает повторять слова молитвы, но молитвенное чувство остается, понимаете? То есть ум молчит, внимая этому чувству покаянному, которое есть в душе человека. Примерно понятно, да? Так что дальше.
Молитвенное молчание тогда объемлет ум, когда внезапно предстанут ему новые духовные понятия, невыразимые словами этого мира и века, когда явится особенно живое ощущение присутствующего Бога. Пред необъятным величием божества умолкает его немощная тварь, человек.
Но то, что мы с вами сейчас рассуждали, святитель Игнатий об этом уже нам раскрывает. Да? То есть вот молитвенное молчание, когда объем летум, то есть так человек чувствует молитву, вот это вот молитвенное чувство появляется, покаянное, да, глубокое, умиление может быть, что ум, он привлекается к этому чувству, и он не рождает тоже слова, а как бы слушает, как бы получается это чувство. Ну так, грубо, это грубые вещи, которые мы, еще раз скажу, не понимаем с вами. Да? Но примерно должны понять, что это такая высота уже молитвы.
Многоглаголание, осужденное Господом в молитвах языческих, заключается в многочисленных прошениях о временных благах, которыми преисполнены молитвы язычников, в том изложении витийственном, в котором они предложены. Как будто риторические украшения, вещественная звучность и сила слога могут точно так же действовать на Бога, как они действуют на слух и нервы плотских людей. Осуждая это многословие, Господь отнюдь не осудил продолжительных молитв, как представилось некоторым еретичествующим. Он сам осветил продолжительную молитву, пребывая подолгу в молитве. «Прибыл всю ночь в молитве Божией», повествует о Господе Евангелие.
Угу. Вот здесь святитель Игнатий нам говорит уже о чем? О том, что вот то многословие в молитве, которое осуждает Господь, оно осуждалось не потому, что молитва долгая, да, а осуждалось потому, что в таких разных красивых формах язычниками, знакомыми вот иудеям в то время были греки, а греки всегда были известны вот своей такой пафосностью речи, ну, вообще-то древние культуры их окружали, которые тоже были знамениты высокой литературой, и высоким слогом, высокой поэзией, может быть, где-то даже. И вот получается, что Господь осуждает как раз эту витийственность такую, да, в словах, сложность, в которой, в этой сложности, в этой поэтичности на самом деле скрыты многие просто обыкновенные, банальные, земные прошения. Вот, поэтому Господь это и осуждает. Но тут же святитель Игнатий нам и говорит, что Господь не осуждает продолжительную молитву. Вот, и сам, как мы в Евангелии видим, молится вот всю ночь, да, выходит на молитву. Поэтому тут отчасти могут понять эту речь те люди, которые, допустим, ну, знают, что такое внутренняя молитва. Внутренняя молитва даже не когда человек внутри себя умом читает акафист. Акафист – это много слов разных, да, много впечатлений, а люди такие стремятся больше к повторению одной единственной молитвы, допустим, Иисусовой, да? «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И человеку, как они, наверное, засвидетельствовали бы, если бы мы таких людей встретили, что им этого вот достаточно. Достаточно, потому что вот ум, постоянно повторяя вот эту молитву, он и возносится к Богу. И это может быть очень долго. Вот в том же житии святителя Игнатия мы видим пример, как он... Бывали случаи, мы с вами говорили, по-моему, об этом на прошлых наших беседах с вами, всю ночь молился, будучи еще юношей. То есть вот так вот молитва захватывала ум, да, что сна нет, и он же ночью там не читал что-то, потому что это ночь, все-таки все спят в спаленке своей, да, детской, там еще братья у него живут рядом, невозможно читать что-то глазами, да, и вот поэтому наверняка он уже тогда, еще в отрочестве, в юности своей получал опыты такой внутренней продолжительной молитвы, когда человек повторяет Иисусову молитву, но повторяет долго. Тоже нам отчасти здесь в этих словах открывается вот учение о Иисусовой молитве, о внутренней молитве.
Продолжительность молитв угодников Божиих не от многоглаголания, но от обильных духовных ощущений, которые являются в них во время молитвы. Обилием и силой этих ощущений уничтожается, так сказать, время, а цели преобразуют для святых Божиих в вечность.
Ну, тут нам святитель Игнатий просто делится опытом, что называется. Не потому, что человек вот задался целью, вот я буду всю ночь повторять одну и ту же молитву. Ну, давайте вот мы с вами, неблагодатные, грешные люди, попробуем это делать. Да уснем мы тут же, через какое-то время. А когда вот начинает действовать благодать в сердце человека, захватывает его покаянным чувством, вот чувством умиления и другими глубокими чувствами, которые мы не понимаем, еще раз скажу, не знаем опытно, действительно время проходит. Мы отчасти это можем почувствовать. Вот когда человек только начинает ходить на службу, только-только познает, да, кажется, службы длинные, трудно выстаивать. А потом, когда человек уже и готовится к причастию регулярно, и знает веру, и пытается каяться, бывает, пытается молиться, он говорит, только служба началась, раз уже закончилась. А на часы смотрит, а 2 часа там прошло, да, 3, 2,5 часа прошло. Куда время делось? И не устал вроде, да? и внутреннее ощущение, что времени как бы и мало прошло. Время вообще само по себе это такое не астрономическое же явление. Человек ощущает время. Вот астрономически оно тикает, как тикало, а, допустим, вам может показаться долгим минута, да? А мне может показаться короткой совершенно минутой. Или наоборот, да? Для кого-то день длится долго, бывает же так, что кажется, что долго, не потому что он плохой, да, а потому что кажется, что он какой-то наполненный, да, и длинный показался день. А кто-то просудился, кажется, да вот только проснулся, вот уже опять вечерние правила читать надо. Что было, что сделал, не понимаю, день кончился. Вот, а тут немножко другие вещи нам открываются, что время, может быть, как бы действительно растворяется, как бы, да, уходит, и человек в этот момент как бы вне времени находится, ну, образно говоря, чтобы нам было чуть-чуть понятно.
Когда делатель молитвы достигнет преуспеяния в своем блаженном подвиге, тогда разнообразие мыслей в псалмах и прочих молитвословиях делается несоответствующим его устроению. Молитва мытаря и другие кратчайшие молитвы, удовлетворительные, выражают невыразимое, обширное желание сердца, и часто угодники Божии в такой молитве проводили многие часы, дни и годы, не ощутив нужды в разнообразии мыслей для сильной сосредоточенной молитвы своей.
Ну да, вот, знаете, получается то, что мы с вами сказали, да, он более раскрывает, от общего тезиса уже идет у него раскрытие этой мысли. И тут, собственно, пояснять-то, что нам только нужно. Вот нам святитель Игнатий что говорит? Что не то, что там псалтырь или там другие молитвословия плохие, нет, они не плохие. Но просто когда человек начинает, ведь у молитвы тоже есть ступени. Вот есть первая ступень, это гласная молитва. Она как раз связана с тем, что человек начинает вот читать там псалтырь, там каноны, там другие молитвы. Но когда он стремится к внутренней молитве, это вот много впечатлений, много слов в молитвах, они становятся уже, ну, тяжелыми, что ли, для восприятия человека, не столь нужными, понимаете? И вот та же молитва мытаря, то есть «Боже, милости будь ко мне грешному», да? Иисусова молитва или другие действительно какие-то. Мы знаем по истории, разные были эти коротенькие молитвы из псалмов, может быть. Они вполне удовлетворяют молящийся ум человека. Вот. Поэтому тут вот нам тоже этот самый опыт раскрывается, опыт внутренней молитвы как раз. Это краткая молитва. Почему краткая? Ум легко в ней сосредотачивается. Вот длинные молитвы мы часто же жалуемся, вот начал читать, к концу уже не помнишь, от чего начиналось. А короткая молитва, там, «Боже, милости будь ко мне грешному», вполне ум может сохранить внимание. Почему она и не из-за краткости, конечно же, а именно, вернее, не потому она привлекательнее, что вот коротенько один раз сказал и убежал. Нет, просто ум легче сохраняется. Раз сохраняется легче ум, то и сердце начинает правильно выдавать и правильные чувства. И когда Господь посещает сердце такого подвижника, он действительно и часы, и годы может молиться одной молитвой, и ему не скучно, ему не надо менять. Как бывает, знаете, вот захотелось фильм посмотреть, включаешь телевизор, а там идет «С Новым годом» там, или «С легким паром», как он там называется. Один раз с удовольствием посмотрел. Второй вечер включаешь, снова этот фильм идет. Еще раз посмотрел. Третий раз включаешь, да надоело уже. Да? То тут же совсем не то же самое. Там-то у нас уныние это проявлялось, да? Страсть уныния, развлечение. А тут-то получается противоположно этому греховному делу процесс, когда человек начинает молиться, и Господь укрепляет ум человека в молитве. И ему уже не нужно развлекаться. Подвижник откладывает псалтырь, откладывает молитвослов. Недалеко, может быть, но откладывает на полочку, да? И ему достаточно молитвенного правила исполнять в виде повторения умом, внимательно, с сокрушением сердца Иисусовой молитвы, например. Вот о чем нам говорит святитель Игнатий. И бывают христиане, которые давно ходят в храм, и которые стремятся вот к изучению внутренней молитвы, и они смущаются. Вот молитвослов, но уже... Не то, что он надоел, как бы неправильно это слово «надоел», а как бы получается глубже молиться вот такого как раз внутренней молитвой. И он думает, что с молитвословом делать? А вот мы из этого совета, святителя Игнатия, можем, наверное, какой вывод сделать? Что ты его отложи пока и сделай молитвенное правило, согласуй своим духовником. Допустим, сколько ты тратишь времени на молитвенное правило по молитвослову, это же время, допустим, посвяти Иисусовой молитве, например. Вот это будет тоже молитвенное правило, конечно же, но только из других молитв, из внутренней молитвы. Или там с поклонами молитвы, тоже очень действенное такое молитвенное дело и средство. Вот, пожалуйста, же никто не запрещает это делать. Даже разрешают святые, как мы видим. Вот только согласовать надо, чтобы правильно это все было, не по стихийному, не по самоволию.
Молитвы, сочиненные еретиками, весьма сходствуют с молитвами язычников. В них многоглаголание, в них земная красота слова, в них разгорячение крови, в них недостаток покаяния. В них стремление на брак Сына Божия прямо из блудилища страстей. В них самообольщение, чуждание Духа Святого. Веет из них смертоносная зараза духа темного, духа лукавого, духа лжи и погибели.
Вот в этих словах святитель Игнатий нам говорит: будьте осторожны и внимательны. Какие молитвы вы где собираете? Вот эта вот беда, особенно в наше время, она очень сильно распространена. От руки же писать не надо. Кто-то молитву какую-то нашел, неизвестно у кого, на принтер бросил, распечатал, пошел всем раздавать. И мне приходилось очень часто ловить вот такие, таких вот распространителей. Они это делают не по-злому, конечно, им самим понравилось, не давай другим распространять, думая, что это делает доброе дело. Но молитвы-то какие? Вот действительно ни о чем молится человек. Неизвестно, что он просит, там каких-то вдохновений, каких-то, значит, непонятных вещей, и ни слова о покаянии нет. Понимаете? Вот не так давно, у меня паломники съездили в один из монастырей. И, видимо, как обычно бывает, возле монастырей крутятся странные там люди такие, да, духовно не совсем здоровые бывают они. И, видимо, какой-то такой человек решил моих паломников просветить и называл им копии молитв. Они приехали такие радостные: такая молитва хорошая. Я говорю: дайте ко мне эту хорошую молитву. Они приносят. А эта молитва даже без стеснения написана: молитва Франциска Ассизского. Мы понимаем, что это за фигура, это деятель католической церкви, святой считается в католической церкви. Ну, в наши святцы он не входит, естественно. Вот, его очень сильно критиковал святитель Игнатий. И вот в молитве действительно, даже не будучи особым духовным человеком, вот как мы с вами, да, обычно грубые вроде люди, неопытные, но если вот такую вот такой совет святителя Игнатия брать и проанализировать этот текст, там что было? Господи, дай мне любить, как ты всех людей. Что-то за, вот представьте, да? Что-то за уровень прошения. Действительно, из блудилища страстей сразу на брак Сына Божия, вот как святитель Игнатий говорит. Разгорячение крови. Дай мне быть надеждой для всех людей. Извините меня, ты кто такой? Или там, дай мне дарить веру всем людям. Понимаете? То есть, и нет ни одного слова, что я поганец из поганцев, и грешник из грешников, и из своих страстей, из блудилища своих страстей не выполз еще. А человек уже просит Бога, а причем, да, он просит любви, там, делиться верой, надеждой, утешать там всех людей, чтобы, вот поутешая, потом с тобой в Царстве Божьем оказаться. Вот так вот получается. Но вы должны же правильно понимать, что сначала с покаяния, с очищения страстей все начинать должно. А людям это очень нравится, потому что действительно и разгорячение крови, как вдохновение вот таких-то молитв, да, получается. Красота слова, ну, красиво написано, да, с точки зрения вот литературной. Но под этой всей красотой на самом деле яд. Поэтому мы должны только проверенными молитвами, только церковными молитвами молиться. А не собирать их где-то там по углам.
Вот я, например, ни разу не сталкивалась с таким, чтобы какие-то рукописные молитвы ходили или распечатанные. Я поэтому и хотела вот уточнить, батюшка, что еретики — это вот, наверное, молитвы католические, но вот никогда не читала их. Видимо,
да.
Святитель Игнатий все равно все это изучал досконально. И
ну да.
Врага знает в лицо.
Да, да. Это и католические молитвы, естественно. Это могут быть какие-то люди, не совсем духовно здоровые, которые, допустим, приходя в православную церковь, приносят свои какие-то ложные учения. Часто, вот, допустим, мне приходилось, сейчас уже меньше стало, потому что бабушки эти отходят, а молодежь уже это отчасти, наверное, и хорошо, что так и есть, не наследует эти вещи. Допустим, сколько... У меня, знаете, есть коллекция, правда, я уже давно забросил ее разбирать, я же не помню, какое количество, но не один десяток таких молитв, которые называются «Сон Богородицы», например. Зачем их собирать?
Я вспомнила, что-то я слышала, что когда на Украине выходят из дома, начинают говорить, что я иду, впереди Иисус Христос, там сзади там еще кто-то из святых. То есть это из этого же разряда, да?
Нет, в этом случае это народная наивность, да, но там нет ереси. Когда, допустим, современный христианин начинает молиться, вот как я привел пример, да, молитвы Франциска Ассизского, что он еще сам еще ничего не знает, а уже вдруг начинает, грехов своих не знает, постоянно падает какие-то там скверные вещи, зато любовью делиться с другими людьми. Ты сначала изучи, что такое любовь-то по-христиански. Откуда она появляется. Понимаете? Вот. Или там люди, вот, которые мне попадались, которые там молятся о России, например. Опять же, ты что себя-то забыл? О России, конечно, молится церковь, и правильно, стране. Но ты сначала сам-то себя-то что забыл? Дайте нам царя сегодня. А что ты с этим царем будешь делать, когда ты сам царя небесного еще не почитаешь, как положено? Понимаете? Ну, придет когда-нибудь царь всемирный. Его что ли ищем? Его ждем. Покаяние должно быть у человека. И поэтому все эти молитвы нужно проверять именно с этой точки зрения. К священнику подойти, посоветоваться. В общем, надо быть внимательными. И пользоваться церковными молитвами, которые молились отцы и многие-многие поколения христиан. Такое предложение. И не надо думать, что сейчас какое-то время особенное, особенно какого-то молитвенного творчества.
Велико занятие молитвой. Святые апостолы для молитвы и для служения Слову отказались от служения ближним в телесных их потребностях. «Не угодно есть нам, — сказали они, — оставшим Слово Божие служите трапезам. Мы в молитве и служении Слова пребудем, то есть в беседе с Богом молитвою и в беседе о Боге с ближними, возвещая им три ипостасного Бога и вочеловечившегося Бога Слова».
Святитель Игнатий нам говорит о том, что молитва – это высочайшее и важнейшее занятие человека. И приводит нам пример апостолов, которые действительно отказались от социальной, как мы сейчас скажем, работы. Для этого диакона были избраны, как мы по деяниям святых апостолов видим. А сказали, что мы не должны там разбираться, накормили вдов или нет. Для этого должны быть специальные люди. А мы будем в молитве и проповеди Слова Божьего. Это, кстати, и ко всем нам относится тоже. То есть, думая, что я буду чем-то внешним заниматься, да, телесными какими-то делами, они важны, но они должны быть на втором месте. На первом должна быть молитва. Особенно та молитва, о которой мы с вами говорили. То есть, внутренняя молитва, молитва ума, да, она не требует чтения, она не требует очков, света, специального места. Вот мы все это с вами говорили, да. Когда человек, выполняя какие-то свои дела, может умом обращаться к Богу и просить Его о помиловании. Но это главное дело должно быть. По учению святых отцов, не по моему учению, а по учению святых отцов, да? И поэтому и приводит святитель Игнатий пример апостолов, которые действительно проводили время в беседе с Богом в молитве и в беседе о Боге с людьми. Вот то, что важно и нужно в нашей церкви сейчас. Вроде бы богослужение есть, да, а еще нужно разговор с людьми о Боге, о правильной христианской жизни. Вот когда это есть, это совершенно замечательно получается. А социальная работа, она уже приклеится к этому, как и необходимое на самом-то деле дело-то. Потому что, когда есть община христианская, которая собирается на правильных духовных основаниях, когда люди приходят в церковь не по суевериям, а действительно ища Бога, да, желая осветиться, очиститься от своих грехов, приобщиться таинствам, и священники их начинают знать, начинают их правильно, значит, им объяснять Священное Писание, объяснять заповеди, объяснять, как бороться с грехами, и сам параллельно учась этому всему, естественно, то потом, когда ты их узнаешь, этих людей, социальная работа, я почему говорю, приклеивается, потому что ты начинаешь знать, что этот нуждается, этот заболел, а этот может этому помочь. И вот вообще община начинает социальную работу решать сама уже автоматически. Понимаете, как интересно получается, когда люди друг друга начинают знать. Там даже священнику не обязательно туда входить. Можно мирянина назначить, и он эту всю работу начинает делать. Там у одного одежда есть, у другого одежды нет. Поделились между собой тихо, никто и не знает. Вот никакого шума, ничего. А молитва и Слово Божие самым главным становится в общине. Вот. И таинство тоже. Вот это вот истина. И проверено уже теми, как мы видим по истории церкви, людьми, пастырями, да, которые, как, допустим, праведный Иоанн Кронштадтский, да, святой праведный Алексей Московский, такие пастыри и многие другие, которые и молились, и литургию часто служили, но и говорили с людьми, учили людей, посвящали людям весь остаток своих сил и времени. И тогда вокруг них собиралась крепкая община. Вот. А так часто бывает, когда священник не говорит, вот, часто вот мне приходит от собратьев слышать такие горькие слова, что литургию служу, никого нет. Вроде молитва есть, да, а народу еще на учение надо. Вот вроде вот простое такое понимание, но оно вот не всегда приходит, не всегда мы созреваем до таких простых вещей, вот не всегда у отцов учимся, может быть. А так начни учить людей, И они люди благодарные. Они благодарны, они хотят слышать. Вот Владыка Викентий в этом плане прошлого года говорил, что люди голодные. Вот я всегда его выражение всегда помню. Они действительно голодные. Они голодные, они хотят слышать, хотят учиться. А человек, представляете, он приходит в церковь, он измученный грехами. Он страдает, у него в жизни все разрушается. Его надо взять, его надо вести, ему надо Христа показать. То есть это, конечно, тяжело это, но как вот делятся разного там священники. Но люди же идут. Люди идут, и потом община создается, они держатся, они других приводят людей. Понимаете, как интересно получается? Мы все думаем, озадачиваемся. Что за миссионерство должно быть, чтобы церкви наполнились? Оказывается, все просто вообще. Вот за апостолами иди, что называется, да? И соберутся люди, они начинают других приводить. А эти других приводят. Третьих, четвертых, пятых, десятых приводят. Понимаете? Очень интересный процесс. Вот так вот, если посмотреть, почитать вот это вот воспоминание, допустим, об общении праведного Алексея Московского, допустим, батюшки. Очень интересно, что действительно человек описывает, я вот ходил, получил, другого привел, и пошло, поехало, очень интересно. Так формируется потихоньку община. Вот у апостолов учиться надо, по идее, получается.
Занятие молитвой есть высшее занятие для ума человеческого. Состояние чистоты, чуждое развлечение, доставляемое ему уму молитвою, есть высшее его естественное состояние. Восхищение его к Богу, чему начальная причина, чистая молитва, есть состояние сверхъестественное.
Вот опять же нам святитель Игнатий говорит, да, что молитва – высшее занятие для ума. Вот мы по-мирскому смотрим, что нам кажется, высшее дело ума – это что-то почитать, да, какую-то там умную книжку, или там что-то посмотреть, или там поумничать что-то. А на самом-то деле, или знания какие-то приобрести. А на самом деле, высшее по христианскому учению отцов – это дело молитва. Смотрите, как это важно, да? И состояние чистоты, чуждое развлечение, доставляемое уму молитвой, есть высшее его естественное состояние. Вот смотрите, получается, что вот мы, живущие в миру, развлекающиеся, отвлекающиеся, рассеянно живущие, вот мы обычные люди, да, все, мы живем, получается, вот с точки зрения святоотеческой, ниже естественного. Это тоже важное понятие. Потому что если мы подумаем, что мы вполне благополучные, хорошие люди, давно ходим в храм, читаем там книжечки церковные, читаем молитвослов, и все у нас благополучно, на самом деле мы находимся еще пока в ниже естественном состоянии. Естественное состояние, естественно, называется состояние Адама до грехопадения. Это естественное. Оно какое? Смотрите, давайте прочитаем. Состояние чистоты, чуждое развлечение. То есть, смотрите, чистота, во-первых, но чистота – это глубокое слово, да? Это чистота телесная, то есть нет у человека блудных там каких-то дел. Это чистота сердца, это еще глубже понятие, когда человек не просто там блуда у него нет, а вообще страсти побеждаются в его сердце. Потому что нечистое сердце – это не обязательно блудное сердце, это и тщеславие нечистоту дает сердце, и гордость нечистоту дает, и гнев тем более дает вот эту, весь этот мусор, да? Греховный, который мы ощущаем. И вот это состояние чистоты, чуждое развлечение, доставляемое уму молитвой, то есть через молитву мы как раз и можем, вот обратно, давайте перестроим это предложение так, через ум, то есть через умную молитву, через молитву покаяния человек может достичь чистоты сердца, чистоты ума, чуждого развлечения, чуждого уже смелого восстания страстей, когда они к тебе относятся как к своему рабу. Так, есть высшее его естественное состояние. Вот это естественное состояние. То есть мы должны к этому еще только стремиться, понимаете, понимая свое несовершенство. А восхищение его к Богу, чему начальная причина чистая молитва, есть уже состояние сверхъестественное. То есть чистая молитва – это не просто, что я без ошибок прочитал. А чистая молитва – это одна из ступеней внутренней молитвы, когда уже нет помыслов у человека.
То есть выше Адама?
Уже выше Адама, да, получается. Адама не соблазнял лукавый. Ему, у него не было помыслов в молитве у Адама. Лукавый только попробовал его искусить, да, и человек пал. А мы, в отличие от Адама, находясь в нижеестественном состоянии, мы постоянно боремся этими помыслами. И поэтому, когда эти помыслы вроде бы уже не мучают человека сильно, да, но бывают, но не захватывают сердце, это уже естественное состояние. Как у Адама. Вот появился, да, и он соблазнился. А когда человек молится, и так и Господь его ставит, дает ему вот такую почувствовать молитву, еще раз скажу, это высочайшая степень молитвы, не рассеянная молитва, такой чистой уже называется, да? Там еще есть умозрительные молитвы там и так далее. Но нам это и знать-то только теоретически. Никогда не узнаем, что такое практически. Но хотя бы мы должны свое-то положение осознавать с сокрушением. Кто я, да, что я? Чтобы не было у нас ни тщеславия по отношению к своим молитвам, ни самодовольства. Вот, у нас ниже естественное состояние. Потом состояние естественно, как у Адама, да, когда приходят помыслы, но человек может устоять, если он крепок, да, чистота уже сердца. И когда не рассеяна молитва, это уже благодатное состояние. Вот о чем нам пишет святитель Игнатий. Уже сверхъестественное состояние. Очищенное благодатью сердца человека молится.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.